Мирович застал Орлова за бритьем.
О, ха-ха-ха. Дивно победная пятерка. Вот не ожидал. Извини, братец, что так принимаю. Сам люблю бриться. Садись. Тороплюсь к приему. Ну, говори. Просьбишка чай какая? Денег. Да что похудел? Болен был? Вот как. Жаль.
Мирович прямо приступил к делу. В кратких словах рассказал о своем прошлом, о случае с предком, которого обвинили в измене и отобрали все имения, и с низким поклоном стал просить Орлова о содействии к возврату ему и сестрам хотя бы части неправильно конфискованного имения бабки. Григорий Орлов отвечал, не прерывая бритья.
Ты меня извини. Это другим, братец, пой, а не мне. Я стреляный волк. Ну, что плетешь тут хотя бы о предках? И какой так-таки, скажи по совести, резон, чтобы отдать тебе вон когда, еще при Петре Первом, отписанные маятности твоих дедов? Из каких, например, благ? Не сердись, слушай и с толком смирнехонько рассуди. Сядь, не вскакивай. Ведь поместье эти чай тогда еще пожалованы в другие руки, а там, смотри, перешли в третьи. Верно говорите, ваше сиятельство, но все же во власти монархини исследовать, узнать корень истины и возвратить внукам неправильно отнятое, а нынешних владельцев тех имений ублаготворить чем иным? Да из-за чего? Разбери ты. Для каждой милости нужны причины, отличия, права. Так вот он, любимец фортуны, в золоте по горло сидит, вымытый, выхоленный, сытый, опрысканный духами. Одно вон белье какое, с кружевами сквозит. А нам-то каково? Удался бы мой тогдашний умысел, я бы на твоем месте был. Ишь, как теперь поглядывает бесстыжими смелыми глазами. А услуги мои и права, ваше графское сиятельство, в действительности, видно, не примечены.
Ха! Какие же это услуги? Это любопытно. Посмотрим.
Известно вам, граф, с Перфилевым, приставленным за вами следить в те последние дни, я, по вашему указанию, играл в карты. Извольте вспомнить, какой вышел авантаж. Ах ты потешный! Да ты же, припомни, был тогда в выигрыше, и все его ремизил. 5 роберов, помнишь? 9 опять же. Все бубны у тебя. Ну, одним махом загробастал. Чуть не сорвал у амбахарши весь банк. Была тогда и другая, более важная причина. Да вы не поверите. Скажете, вымышленно, с расчетом. Говори, братец. Слушаю.
Мирович подробно рассказал, как увидел несущуюся по мосту карету государыни, крикнул о сломанном колесе и тем самым предупредил возможную катастрофу.
Ай, да козырь, хохол, молодец. Вот так придумал. Всех молодчина, всех льстецов, искателей фавора разбил в пух и прах. Заткнул за пояс. Никто так не нашелся. Всех. Так тебе, говоришь, троном обязаны? Тебе? Ну, клянусь, это стоит того, по чести стоит.
Но позвольте, граф, вы вправе отвергнуть, пренебречь. Не я истину сказал. Издевки обидны, черт. Можете осведомиться у братца своего или у господина Бибикова. Они, если не видели, то слышали, как я тогда крикнул.
Ой, ой, пощади, пощади. Изволь, изволь, наведу справки. Беспременно наведу. И семи мудрецам того не придумать. Ой, убил, раздолжил.
Разумеется. Что вам стоит учинить дознание, расследовать? На бумаге все объяснится, как и что с... Хоть бы и насчет отнятых имений моих предков.
Ах вы, хохлы, архивное семя! Все-то вы извинись челобитьями, да с попрошайствами. Нет того, чтобы терпеливо трудиться, смирнехонько ждать, служить... Все-то твои соотечи измышляют да подводят. Ну, станем мы из-за тебя рыться в древних ваших хохлацких шпаргалах, бумагах? И может ли быть, чтоб великий Петр так неправильно решил дело твоего деда?
Честью уверяю, честью. И не о себе токмо прошу. У меня, граф, сестры-девицы проживают в убожестве, а мои предки были из первых на Украине, служили верой и страдания приняли за родину и за ее права.
Хорошо, хорошо. Увижу гетмана, поговорю с ним, попрошу. А ты потом наведайся.
Срок командировки истекал. Надо было возвращаться к полку. Весна и лето в то время стояли холодные, и каждый день шел дождь. Но Москва веселилась. Всюду шумели народные гульбища.
Уж ли опять к Орлову идти, дьяволы? Что толку? Станет снова издеваться зазнавшийся бильярдчик, да трактирный мод. Где ему с этакой хоть бы вершины разглядеть горе да бедность других? Правду о нем сказывал мученик, архиепископ Арсений. Не его честь и рыло задуманное дело на государине жениться.
С возвратом государыни от богомолья на московских улицах и площадях при барабанном бое был опубликован манифест о молчании. В нем воспрещались всякие толки развращенных нравами праздных людей, кои дерзкими ухищрениями всюду порицают правительство и все нерушимые гражданские права, развращает и других, слабоумных и падких на вредную болтовню людей. Прочтя эту публикацию в московских ведомостях, Мирович окончательно раздумал идти к Орлову.
Ну его к бесу. Еще сочтут опасным, притязательным критиканом, недовольным судьбою, хулителем государственных мер. Новый фаворит Орлов отвернулся, пренебрег. Не вспомнить ли старого? Разумовский, земляк, и когда-то при покойной царице благоволил ко всем нашим и ко мне.
В воскресенье, 8 июня, Мирович пошел к графу Алексею Григорьевичу Разумовскому. Погода была, как и все те дни, пасмурная, невеселая. То смолкал, то опять моросил дождь. Разумовский с приездом со двором в Москву жил в своем доме на Покровке, рядом с церковью Воскресения на Барашах. Купол, который с тех пор, как в память венчания в ней царицы Елисафеты с графом, украшен был золотою короной. Мирович приоделся, даже завился в цирюльне и пошел к обедне на Покровку. Он думал подойти к графу в церкви, где Алексей Григорьевич любил пленять москвичей хором собственных певчих, и где он сам, бархатно-певучим, звонким, несколько в нос голосом читал апостола. У обедни граф не был. Мировичу сказали, что он простудился на придворной охоте, был не совсем здоров и около недели не выходил из дому. Мирович на всякий случай решился зайти в графские хоромы и велел о себе доложить. Сверх ожидания его не заставили долго ждать с ответом. Степенный, неслышно двигавшийся по ковру украинец-камердинер, по знаку швейцара показал гостю дорогу вверх, по украшенной цветами лестнице.
«Снова увижу прежнего, всесильного, бывшего в таком высоком случае человека. Он старался быть патроном не только моим, но и моей семьи. Не забывал когда-то Алексей Григорьевич земляков-малороссов, хоть и вышел из черни, из лемешовских пастухов».
Прошлое, далеко улетевшее время, мгновенно ожило в мыслях Мировича. Подходя к кабинету Разумовского, он вспомнил свой приезд с покойным отцом. На Валах, в Петербург, прием в Ваничковом саду у графа, плясание трепака и пение хвалебного канта перед Елизаветой, определение в кадеты, игру на театре в гостилицах, встречу с Пчелкиной и многое, теперь минувшее навсегда. Сильно исхудавший и осунувшийся, но все еще замечательно красивый Разумовский не сразу узнал Мировича, когда тот, введенный камердинером, стал у порога и почтительно, с респектом, отвесил ему низкий поклон. Граф сидел с книгой у камина. Он был в белом вязаном колпаке, поверх серебрившихся, ненапудренных волос и в светло-голубом бархатном халате со звездой на груди.
Земляче! Постой! Мирович, кажется! Он! Так и есть! Вот не ожидал. Откуда Бог принес? Не с Трубежа? Не с Переяслава? Эй, Шкода ж, братику, поедят там без нас все вареники, галушки и шулики. Садись, сердце, садись. Вот так. Что хмурый стал? Только постой, прежде побожись. Не едешь домой на Валах?
Не еду.
А собака мохнатая, Сырко, жива?
Мне, простите, не до шуток. Удостойте ваше графское сиятельство выслушать партикулярно.
Уже, голубчик, дело. И так-таки именно до меня...
Коли дозволите персонально, к вашей чести.
Не верю, бей бог, не верю. Забыть я. Вовсе обойден, отписан в инвалиды. Так кому я и чем могу быть нынче полезен? Эх, все новенькие пошли, да какие! Спереди блажен муж, а сзади... Всякую шаташася языцы. Так-то земляче. Оно и дело. Не всем большим под образами сидеть. Чужие пивни весело поют. А на наших Типун напал. Спят. Аж потеют.
Все ему расскажу. Попрошу его совета. Хитер он и тонок. Наставит как следует. Укажет теперь откровенно, где и кого просить. Не откажите. Век Бога заставить молить. Вы же первые когда-то нам помогли. Определили меня в корпус. Открыли жизнь и путь.
Да изволь. Охотно. В чем же дело? Сегодня я никого к себе не жду. При дворе, братец, толкотня, суета. Я репортуюсь хворым. Сюда, сюда. Поближе к камину. Вот так. Я все зябну. Да видишь, вот чем душу отвожу в одиночестве. Читай. Пролог и Маргарит. Каковы литеры? Давно их искал. И цены им нет.
Маргарит?
А что? И ты до них охотник?
Да так, извините. Я слышал, я знаю эту книгу.
Откуда ж ты ее знаешь? Где видел? Книга редчайшая.
В Шлиссельбургской крепости. Заключенный принц Иоанн Антонович ее читал и сказывал о ней.
Принц? Иоанн? В Шлиссельбургской крепости. Где же ты и как его видел?
Необычным и нежданным случаем. Мимолетно, на миг.
Расскажи, голубчик, расскажи. Это любопытно.
Мирович рассказал о своей встрече с узником. Разумовский внимательно его выслушал, задумался и, сняв колпак, перекрестился.
Не привелось мне видеть несчастного. А ты знаешь, в каком я был почете? Мог бы. Боже, неисповедимы пути промысла твоего, что не первые в свете люди низвергаются с высоты, а последние, гляди, возносятся, восходят. И все-то не даром, братец, не попусту.
Извините, ваше сиятельство, после той чудесной встречи мне более не удалось увидеть принца. Знаю только, его перед переворотом привозили в Петербург, на дачу Гудовича. Где он находится теперь?
Да, все там же, в Шлиссельбурге. Впрочем, вру. Вывозили его еще тогда, летом, после Петербурга в Кексгольм.
Для чего?
Да ты не проговоришься?
Помилуйте. И то, что я передал сейчас, вам только и открыл.
Сказывают, нынешняя государыня пожелала его видеть. И то рандеву было устроено как бы ненароком.
И это верно? Ее величество точно видела принца?
Как тебя вижу. Все неподобные затеи колобродства искателей невозможного. Не сидится им. Стряпают дерзостные конъюнктуры, аки бы в пользу невозвратно умершего. А поистине в свою только пользу. Ух, ненасытные себелюбцы и слепцы. Докапываются прошлых примеров. Пытают и ищут. Да руки короткие. Теперь, впрочем, слышно, склоняют принца принять монашество, духовный чин. И он согласен. И хотя страшится Святого Духа, хочет быть митрополитом.
Митрополитом.
Так ты видел принца? И он, читая Маргарит, применил к себе сказание о крестителе Иоанне?
Применил.
Загадочное и непостижимое знамение. Да, слушай, братец, окажи мне одну маленькую услугу.
Приказывайте, граф.
Ты вон и дни в корпусе. Хорошо списывал ноты. и нашел мне презент копии с хитроузорчатыми виньетками.
Да.
Так вот что. Ну-ка, искусник, присядь да спеши у меня тут на особую бумажку. Вот эти самые слова об Иродиаде, что, как ты говоришь, повторял принц. Завтра с почтой пошлю одному благоприятелю в Питер. Ух, только стой, одначе. Ну, я-то хорош. Даю тебе комиссию, а о твоем персональном деле, прости, тебя не спросил. Ну что, чай все о том же предковском деле? Уж ли не забыл?
Как забыть? Помогите, ваше сиятельство. Явите божескую милость. Совсем без средств. Тяжела. Ох, тяжела нищета, когда знаешь, как живут и благополучны другие, ничтожные люди.
Да что ж я, братику, поделаю? Сам видишь, мы прежние. Разве удел? Хлопачи. Ищи у новых. Они в силе. Все в их руках.
Помилуйте, граф. Одно ваше слово. Намек.
Миновало, серденько. Говорю тебе, миновало. Были у Макея лакеи. Ныне ж Макей сам стал себе лакей.
Шутите, граф. И при том, кого ж просить?
Иди к главному. Григорию Григорьевичу Орлову. Лично не знает тебя. Постарайся через братцев его найти доступ.
Был уж у него.
И что ж он?
Не только отверг, но и пренебрег за особые невымышленные первого ранга услуги. Сказать ли всю истину?
И Мирович подробно рассказал о знакомстве с Орловым и его сообщниками у Дрезденши. Сообщил об игре с наблюдавшими за ними Перфильевым и о случае с колесом коляски государыни. К концу своего рассказа наш герой задыхался и выговаривал слова побелевшими губами.
Да вы думаете, что я вру? Вру? Хорошо. Ну, скажите, можно ли это выдумать? Есть живые свидетели, их можно спросить. Уж ли отрекутся, а?
Хм. Человеческая гордыня. Арарат гора вышиною. Только ни один ковчег истинного людского счастья еще не приставал к этой горе, не спасался.
Так как же после такого афронта? Идти ли графу Григорию Григорьевичу? А особливо, когда все в городе толкуют о новых, сверхобычных почестях, кои его ожидают.
Какие, сударь, такие еще почести?
Да о браке. Уж ли не слышали? По примеру, извините, вашего сиятельства.
Разумовский резко вскочил с кресла и встал во весь свой рост перед Мировичем. Его лицо напряглось.
О браке? Значит, о браке. Так и ты слышал. Из респекта и должен аттенции графу Григорию Григорьевичу Орлову я бы умолчал, но уповательно...
Алексей Григорьевич не договорил. В кабинет торопливо вошел тот же степенный, неслышно двигавшийся по коврам кабинета, украинец-камердинер. Он подошел вплотную к графу и что-то неразборчиво прошептал.
Кто? Кто?
Его сиятельство, господин канцлер, граф Михайло Ларионович Воронцов.
Странно. Сколько времени не вспоминал, не жаловал. Проси. Да извинись, что по хворобе в халате. Да заберу я.
Слушаю, барин.
Нет, стой. Порученица тебе будет. А ты, Василий Яковлевич, голубчик, вот что. Все-таки возьми эту самую книгу и присядь вон там. Или нет? Лучше у моего мажордома, на антресолях. Там будет спокойнее.
Пока приму канцлера, не откажи, будь ласка. Сними копейку с отмеченного. Согласен.
Охотно-с.
Слуга провел Мировича ко входу на антресоли и поспешил в приемную. Разумовский помешал в камине, взял со стола книгу «Пролог» и, усевшись опять в кресле, открыл ее.
Что значит этот нечаянный и, очевидно, не без цели визит? В пароксизме лежал, так он не наведывался, а теперь... Странно. Очень странно.
Так размышлял граф Разумовский, пока шли долгие томительные минуты тревожного и тяжелого ожидания. Но вот в портретной, потом в бильярдной, наконец, смежной цветочной гостиной послышались звуки знакомых тяжелых с перевалкой шагов. Вскоре вошел с портфелью под мышкой, в полной форме и при орденах, Воронцов. Разумовский чуть приподнялся в кресле навстречу канцлеру.
Чему обязан я, Михаил Илларионович? Извините, ваше сиятельство, как видите, изволите, вовсе не домогаю. Старость, недуги подходят.
Эй, батюшка граф, Алексей Григорьевич, всем бы нам быть столь немощными стариками-инвалидами, как вы.
Граф предложил канцлеру кресло возле себя. Воронцов сел и огляделся по сторонам.
Никого нет поблизости. Могу говорить по тайности?
Можете. В чем дело, суть?
Негоция первой важности. И вы, граф, изготовьтесь услышать и через мое посредство дать ее величеству должный и откровенный ответ.
Я-то? Ну, куда я для таких негоций гожусь? Сил лишенный отшельник. Вот, книгами лишь священными питаясь, грешную душу упражняю поучениями, житиями угодников.
Государыня, всемилостивейшая наша монархиня, приказать мне соизволила изготовить и вам по тайности показать вот этот прожект указа. В указе, государь мой, изображено, что в память и в дань высокого благоговения к почивающей в бозе благодетельнице, тетке своей, императрице Елисавете Петровне, государыня признала за благо вам, сиятельный граф, гласно и всенародно, как законно, хотя бы и в тайне венчанному супругу, покойной монархине, дать титул высочества.
Что вы? Что? Как можете вы это говорить? Ну, дерзнули. Мой бог. Да уже ли не нашлось, кто пришился в том перечить ее величеству?
Я первый, коли просите, возражал.
А еще кто? Кто еще?
И Никита Иванович Панин за мной излагал резоны.
Благодарение Богу и вам с Никитой Ивановичем. Спасибо. Доподлинно вы угадали мои чувства и мысли.
Но всемилостивейшая государыня наша через меня неуклонно решила вам передать еще одну нарочитой важности просьбу.
Какую?
В иностранных курантах и в секретных отписках резидентов давно пущены ведомости, будто бы у вас, граф Алексей Григорьевич, хранятся доподлинные, за должной скрепой, документы о браке вашем с покойной императрицей документы. А посему ее величество поручила вам сообщить, чтобы вы не отказали вручить мне те отменной важности свидетельства. Для начертания на сообщенный вам объект законного и для всех очевидного о том высоком титуле указа.
Документы, государь мой, свидетельства о браке моем ее величеству нужны.
Так точно.
Дозвольте ж, не откажите прежде мне самому просмотреть он и составленный вами набросок указа.
Воронцов почтительно подал ему бумагу. Разумовский просмотрел ее, возвратил и, положив книгу на камин, встал с кресла. Он медленно подошел к шкафу, достал из него окованный серебром черного дерева ларец, снял с шеи ключ и вынул из потайного ящика сверток обвитых розовым атласом бумаг. Развернув сверток, он оболочку его бережно спрятал на место, а бумаги, подойдя к окну, начал читать с глубоким, благоговейным вниманием. Воронцов не спускал с него глаз.
Понял ли? Неужели он сразу все понял?
Просмотрев бумаги, Разумовский их поцеловал, взглянул на образ и, возвратясь к Воронцову, оперся о выступ камина. В его лице изображалось неподдельное, сильное душевное волнение. Глаза были влажны от слез. Он с минуты постоял, глядя в камин, вздохнул и, перекрестившись, молча бросил сверток в огонь.
Я, ваше сиятельство, завсегда был ничем более, только верным рабом покойной нашей государыни Елизаветы Петровны, осыпавшей и меня своими благодеяниями превыше заслуг. И никогда я, граф, слышите, никогда не забывал, из какой доли и на какую стезю возвела меня наша монархиня. Обожал ее, как сердобольную мать. Поклонялся ей, как благодетельнице миллионов. И отнюдь в помыслах не дерзал лично сближаться с августейшим ее царственным величием.
Воронцов сидел как на иголках. Он периодически учтиво кланялся. Все виденное и слышанное превзошло все его ожидания, казалось ему сказочным, несбыточным сном.
И верьте, батюшка Михаил Илларионович, верьте мне, простому нехитрому хохлу, бывшему лебешевскому пастуху, и не сочтите за ложь и притворство. Да, Алексей Григорьевич, горе, горе великое, государь мой, горе мелким случайным людям в слепом, переходящим в фаворе посягать на столь смелые, гибельные мечты. А если б то именно, о чем вы говорите, некогда и было, то я отнюдь не питал бы дерзкой и безумной суетности признать случай, говорю о том прямо. мог только омрачить, а отнюдь не приумножить славу покойной государыни, общей нашей благодетельницы.
Да, понимаю вас, граф, понимаю. И, дивясь вам, душевно поздравляю.
Канцлер встал с кресел, намереваясь удалиться. Разумовский тоже встал, схватив при этом руку Воронцова.
Теперь вы убедились, сударь, убедились, что отныне нет у меня никаких документов.
Да, граф, собственными глазами.
Доложите же о том ее величеству, да продлит она дарами обильное свое благоволение и относительно меня, верного раба. О том, что сожжено, будет знать токмо мое сердце. Пусть люди врут, что им взбредет на мысли. Понимаете ли меня, граф?
Да,
пусть врут, пусть ненасытные алчности простирают свои надежды к опасным мнимым величиям. Мы с вами, как истинные патриоты, как верные отечеству слуги, не должны быть причиной их толков и пересуд.
Воронцов откланялся. Его карета быстро загремела по Покровке и далее ко дворцу. Доклад о его поездке к Разумовскому был принят отменно ласково. При докладе присутствовал и Григорий Орлов.
Мы понимаем друг друга с Алексеем Григорьевичем. Тайного брака покойной тетки с графом никогда не было. Признаюсь, праздный шепот об этом был мне всегда противен. И недаром почтенный граф от разумника происходит. Сам догадался меня в столь щекотливой факции предупредить. Иного от прирожденной всем малороссиянам самоотверженности я ожидать и не могла.
Орлов, как потом говорили Разумовскому, вышел из кабинета государыни бледный, сильно смущенный и с заплаканными глазами. Не скоро пришел в себя и Разумовский. Он, свесив голову, неподвижно глядел с кресла в тихо мерцавший камин. Мысли его были далеко. Перед ним рисовалась подмосковная слобода Александровская. Он сам, молодой и статный певчий Алеша, ходит в хороводе сенных девушек, а об руку с ним голубоглазая, с русой пышной косой, красавица, царевна Елизавета Петровна. Потом были гостилицы и Аничка в дом. Свидетели стольких лет счастья, общих поклонений и почета. Алексей Григорьевич Разумовский встал, отер глаза, спрятал ларец черного дерева, окованный серебром, и только тут вспомнил об офицере, которого он отправил на антресоли для списывания копии из книги «Маргарит». Граф позвонил слуге, и через некоторое время Мирович снова вошел в кабинет.
Ну что, земляче, списал?
Готово.
Спасибо, садись, говори. Так как же, друже? Ждешь помощи, совета?
Не откажите, ваше сиятельство, замолвить слово своему братцу, гетману.
Братцу? Не туда метишь. Не той мы теперь оба силы. Миновало, повторяю, отжило.
Как?
Вот что я тебе скажу, и ты, сердце, меня послушай. Поезжай на родину. Да чем скорее, тем лучше. Бери отпуск, а то и вовсе отставку от службы. К
коли есть у тебя приятели, родич ли, чужой, лишь бы добрый человек, все брось и гайда до дому. Эй, хлопче, послушай меня, езжай. Есть на родине, Данце, приятели?
Есть.
Кто?
В Харьковском наместничестве товарищ по корпусу, помещик Яков Евстафьевич Данилевский.
О!
Ну и другие.
Ну езжай пока хоть к нему.
Но для какого ж резона ехать, не кончив дело?
Твоему отцу я когда-то говорил, и тебе тот же совет. Похлопочи там, на месте, а не здесь. А вот найдешь... Ну, хоть какие-нибудь письменные документы о поместьях твоей бабки. А ты ищешь? Тогда можно будет похлопотать и здесь. И я в таком разе первый твой слуга. А без того сердце прямо говорю, не надейся. Что было, то прошло. Что будет, повидим. Мертвого из гроба не вернешь. А коли на то пошло... то еще лучше вот что.
Граф ненадолго замолчал, выразительно глядя на дверь, куда ушел канцлер Воронцов.
Что?
Ты молод. Не глуп, не прост. Старайся сам себе проложить дорогу. Приглядывайся. Ищи примеров на других. Подражай. Брось бабьи бредни. Скажу тебе словами брата Гетмана. Бери фортуну за чуб. И так-таки без церемонии, просто за самый, то есть чуб. И верь, будешь при том таким же счастливым, как и все. А? Понял.
Даст ли фортуна взять себя? Шутить изволите. Сколько неудач.
Сомнения? Не хватит храбрости? Тогда и вовсе оставайся на родине. Живи с овечками да с валами. С собакой, с Серко. Эх, родина великая, вольная степь, зеленые байраки, сады, хутора.
Мирович удивленно, но также мрачно смотрел на графа.
Ну, веришь ли, сердце, веришь? Вот я и граф, и богат, и все. А побей меня, Бог, и наплюй ты мне, как собачьему сыну, прямо в глаза, коли вру.
Что вы, ваше сиятельство.
Все, я, слышали, готов бросить все. И почесть, и богатство, и знатность. Лишь бы возвратиться тем, кем был. Козелец, в нашу слободу, кончить век рядом с дедовскими могилами, что на погосте. И знаешь ли, может, опять не поверишь, да и как поверить? Вон у меня своя музыка, хор и певчих, театр. А я сию пору, брат, слышу соловьев да жаворонков, что пели когда-то по зорям в отцовских и дедовских наших тихих садах.
Разумовский закрыл лицо. Серебрившаяся сединой, ненапудренная его голова упала на белые похуделые руки. Слезы из-под пальцев закапали на голубой бархатный халат. Мирович принял совет графа Разумовского. Снабженный щедрым его пособием, он взял от коллегии полугодовой отпуск и в половине июня 1763 года по домашним делам уехал сперва к приятелю Якову Евстафьевичу Данилевскому в Изюмский, а потом в Переяславский уезд. Перед выездом на родину он получил письмо из Петербурга от Ушакова, где тот, между прочими новостями, извещал его, что Поликсена, как сообщали Птицыны, оказалась на Оренбургской линии, где проживала при детях высланного в коменданты Татищевой крепости князя Чурмантеева. Вскоре наш герой достиг села Липовый Кут, принадлежавшего когда-то предкам Мировича.
И снова родина! Вот она! Синий вольный Днепр, лесистый берег впадающего в него трубежа. Вон тянутся вверх и вниз по трубежу кленовые и липовые дебри, красные сероглинистые яры, пойменные луга, заливы и озера, полные рыбы. Вот Барышевка, а вот за Сулимовкой, не доезжая Остролучья в зеленой дремучей Яворщине, и Кумова пасека. А вот и село Липовый Кут. От реки видна трехглавая церковь, вправо и влево сады и белые хаты. А вот там, где старая дуплистая верба и с почернелым журавлем колодец, ворота Кумовой хаты.
Зиму кум Данила Тарасович Майстрюк, занимаясь бондарством, жил вверху на селе. С весны откачевал вниз на луг у трубежа, где он много лет назад поставил свой пчельник. Сильно обрадовался Данила Тарасович сыну покойного кума, Якова Мировича. Даже не знал, куда и посадить гостя.
Проходи, проходи, Василий Яковлевич. Да, сконфузил ты меня. Хоть и дошли до меня слухи, что ты уж видный офицер, но не признать мне было в этаком-то кафтане заморыша мальчонку, который когда-то бегал с моего двора в лес, строгал веретёна.
Дед Данила угостил Мировича, дал ему отдохнуть с дороги и стал расспрашивать об учении, о службе, обо всем его прошлом. Потом дед повел его в чистую горенку, прилепленную сзади шалаша, мазанного глиной и стройного еще отцом нашего героя.
Под образом на выбеленной стене развешаны пучки трав, чистое полотенце, глиняная кадильничка и с крапилом кубышка святой воды. Тут же в мешке висит что-то запыленное, круглое.
А ходи, братику, сюда. Узнаешь, это же твой тарбан. Ты на нем играл, и на нем царицы песни пел. А собака Серко, помнишь, хоть и пропал, вон его сын, уже и этот состарился. Но говори, зачем же ты приехал в наши места?
Да вот, мечтаю разыскать документы на наши земли.
Мирович рассказал Майстрюку о цели своего приезда, сходил с ним на совет к священнику, а вскоре съездил в Переяслав и в Полтаву. Условился с судейскими крючками и подал куда следует прошение о разыскании нужных документов. В Переятине по указанию Майстрюка проживал некий его дальний родич, отставной повыдчик Григорий Мирович. Он его навестил. А старый сизый носом повыдчик объявился ему дядей. Доложил, что знает всех поветовых и губернских судовых и вызвался за него хлопотать. Мирович выдал ему доверенность и все, что оставалось у него из денег. А сам поспешил в Липовый Кут.
Мне всегда были противны духота, пыль и толкотня грязных, наполненных дегтем и рогожками городов, и наглые, жадные речи и рожи пьяных судейских строчил.
Его снова манило в лес, в пчельник, к Иволгам, горлинкам и крастелям.
Будь что будет, и долго ли протянется, а такого рая мне больше не найти.
Прошел август, кончался сентябрь. Леса из зеленых становились красными и золотыми. Пчелы еще взлетали межульями, но их уже почти не было слышно. Собиралась отлетными большими стаями речная и лесная дичь. Лес и долина смолкли. Слышалось только шуршание желтевших махровых кистей камыша да падающей в тишине древесной листвы. Майстрюк по крову повез на продажу в город собранный мед. С нашим героем остался только старый, подслеповатый наймит Майстрюка. Мирович уже не ходил в лес, а больше сидел в шалаше или лежал на душистом сене в Горенке, где висел тарбан. Лежал он и думал о прошлом, о том, что он испытал и что было далеко за порогом шалаша.
Эх, жизнь моя таки не удалась. Ни учение, ни служба не привели к желаемому счастью. Случай, фавор, да за одну крупицу из того, что так нежданно выпадало мне на долю, не обернись колесо фортуны, и не будь люди так злы, другие вот как бы вознеслись. И командировка от Панина, и личное внимание заметившего меня покойного ныне государя, а знакомство с Орловым, а его поручение к Перфильеву, а случай с колесом, ведь это все было! Да отчего же я по-прежнему безвестен, жалок и беден? Отчего же не в высшем ранге, не знатен? Лежу себе здесь на сене, в соломенном шалаше. И она, властительница сердца, недоступная, гордая, злая. И она при ласке фортуны иначе бы ко мне отнеслась, иначе! Ах, почему? Да отчего же я по-прежнему безвестен, жалок и беден?
Мирович закрывал глаза, старался забыться, не думать ни о чем. Но все равно ряд дорогих, дразнивших воспоминаний вставал перед ним. Театр в гостилицах. Первое объяснение. Писание мадригалов, встреча у знакомых, разлука, переписка из заграничного похода и новая встреча в Шлиссельбурге. Наш герой пытался думать о своем деле, устремлял мысли к суду, к дяде Григорию, к Якову Евстафьевичу, его мирному хутору на Донце, где тот жил с молодой женой и новорожденным сыном. А из-за них, против его воли, выплывал и дразнил его злой и гордый образ далекой волшебницы. В половине сентября Мирович сходил к священнику, взял бумаги и послал на почту два письма. Одно товарищу по корпусу, Якову Евстафьевичу Данилевскому, с извещением, что намеревается снова заехать к нему в Харьковское наместничество. Другое – Оренбургской линии в крепость Татищеву. То было письмо к Пчелкиной. Работник Данила Майстрюка, охая и ворча под нос, следил за тем, что сталось с гостем.
Ох, иди, я забыл. Лежит в пчельнике без сна. И глаз не спускает с тропинки, словно ждет чего. Ох, обидели малого. Замолчали судовые аспиды. Не выходит ему решение.
Однажды, то было в начале октября, стояли превосходные, чисто малорусские осенние дни. Ясные, сухие и теплые, как в мае. Безоблачная синева высилась над тихими, пахнувшими чабрецом и калуфером зарослями. Большая муха, звонко жужжа, билась в сетке паука меж пучками цветов, висевших на стене пчельника. Мирович лежал, закинув руки за голову, на притоптанном сене в углу горенки. Мысли с невероятной быстротой менялись, проходили в его душе. Рассуждал он о виденных им городах и местечках родины.
Болото, тина, глубь реки. Ничего-то, как есть, ничего тут не знают и знать, как видно, не хотят. Из того, что делается там, наверху, где воля, жизнь и свет. Заговорил я о столицах. Зевают только да вздыхают, поглядывая на закуски и графинчики. Как бы кто скорее опять догадался предложить по маленькой. О событиях дворских не гу-гу. Про столь важную перемену, всколыхнувшую обе резиденции, слышали одни кончики, ничтожные пустые обрывки, либо чистый глупый вздор. Тот дивон от того повысился, а этому дали красную ленту, а тому блакитную голубую. Я им о масонах, а они о ярмарке, о валах, да о всходе озимей. Упомянул я о принце Иоанне, и существование его не подозревают, имени даже его не слыхали. Боже, уже ли мне сюда навек, в эту глубину, на илистое дно? А чего ж нет? Обстригу косу и букли, запущу бороду, поселюсь тут на пасеке. Кстати же, Данила Тарасович полюбил меня и зовет к себе в примы. К Якову Евстафьичу наведаюсь. Как-то он там копается, трудится. И никогда отсюда, от пчел, от овец, волов и от этой егорщины ни ногой. Вот где. Только здесь настоящие, предопределенные людям Соломонов храм жизни. Именно здесь вековечное, истинное счастье.
Так размышлял наш герой, когда в горенку, где он лежал, вошел работник священника с конвертом в руке.
Батюшка ездил в Переяслав и привез вашей милости письмо от барышни.
Мирович вскочил, стремительно выхватил письмо из рук работника и бросился к узенькому оконцу. То был долгожданный ответ от Поликсены. Она сообщала, что по-прежнему его помнит и ему сочувствует. Но мысли ее не изменились. Она просит оставить ее в покое.
Но как же так?
Жизнь ваша во всяком разе сноснее моей. Вы на родине, среди ближних, если не кровных. У вас хоть это есть, у меня и того нет. Я на границе света, среди дикарей, хищников, извергов. Бунтуют, грабят и даже режут посланных им начальников. Уже давно здесь ждут, что всех истребят. Князь Чурмантеев просится отсюда, его не пускают. Ни человеческой речи, ни книг, ни малейшей надежды на выход отсюда. Хоть в Яицк, хоть в Оренбург. Но я не падаю духом, и никому не придется меня из петли вынимать. Тот самый польский гусар, о котором вы пишете, ревнуя, предлагает от своего дяди место воспитательницы к одной малолетней важного ранга особе, проживающей в Италии. Понимаете? В Италию. Из Сакмарского городка, где кирпичный чай с салом – роскошь, и где по месяцам не знаешь, что делается на свете. И все-таки я не поеду. Что за дело до того, что эту особу ожидает высокая судьба? У князя все хуже. Одна дочь умерла от оспы, другая тоже хворая и слабая. Но я живу при ней. Ах! Что за милое, кроткое дитя? У меня есть цель. А вы? Нет, я верю в вашу доброту и преданность. Но простите, не верю, чтобы у вас хватило духа даже на то, что вы пишете. Остаться навек в скромной, безвестной доле селянина. У таких, как вы, просто не хватит духа. Вы будете сомневаться, упражнять, мучить себя горькими мыслями, философствовать. Но сделать... Извините, не ваш удел. Надо много воли. Читала я когда-то о древних веках, как сильные духом простые люди, жители деревень, рыбаки или пастухи, увидев сон, что быть им наверху славы, устремлялись к ней и покоряли судьбу, становились полководцами, избавителями стран, царями. Ах, то было давно и забыто теперь всеми. Отчего люди стали так мелки, слабы душой?
Так вот, змееныш, скорпион, вот куда ударила она. Бессердечная, себелюбивая злюка. Только прикидывается, что заботится, мыслит о других. Вот где высказался завистливый, скрытный подкидыш, сорочье дитё. Я тебе этого никогда не забуду. Никогда. И всё ты мне, всё выкупишь. Всё.
Бешенство овладело Мировичем. С бледным от злости, искривленным лицом, он кинул письмо на пол, придавил его ногой, потом схватил шляпу, дрожа, вышел из пчельника и бросился в чащу леса. Старая лохматая собака побежала за ним. Солнце клонилось к закату, тени сгущались. Мирович, дико озираясь, шагал по валежнику, по лугам и неистово шептал.
Так я только говорить, а не делать. Так философствовать только, а от дела бегать. Что же я, мошка, что ли, ничтожная? Последний подлый муравей? Так, что ли?
Он уже не шептал, но дико кричал, продираясь сквозь гущу ветвей и радостно топча встреченную муравьиную кочку.
Я не в счету. Рядовой, коих тысячами шлют под пушки и в регистры, в историю не вносят. Она и впрямь, что ли, Дашкова? Дудки, сударыня. Не добился я почести и богатства, так вы меня и в спину... В спину, проклятая модница, искусительница, дьявол в образе женщины-волшебницы. Ну тебя к дьяволу с твоей красотой и со всеми чертями. Не хочу я знать тебя. Плюю. Тьфу. Поняла? Тьфу.
С дрожью от бешенства и жажды мести вышел Мирович на открытый лужок. Стемнело. И только на круче, с самого высокого взгорья, стоял весь залитый яркими лучами зари липовый кут. Трехглавая на выгоне церковь, за церковью барская, когда-то родная Мировичу, а теперь чужая усадьба. Долго он смотрел на церковь и село. Сумерки уже покрыли поселок. Он не замечал комаров и мошек, кусавших ему руки и лицо. Обернулся, хотел идти, и вдруг судорожно и громко захохотал.
Подлец я, жадный и низкий подлец. Ропщу и сетую, и на что же? Что не отдают мне того, чего у меня и не было? Деревушки, клочка земли. А он, далекий, виденный мною затворник, он, царственный узник, его-то доля какова? И мне ли сравниться с ним? У него был венец, царство, да какое! И его свергли, заточили, держат под замком, взаперти. Ужас, люди, ужас!
Двое суток пропадал Мирович. Наймит Данилы хотел уже о нем подавать явку комиссару. На третьи сутки гость возвратился вечером, немытый, всклокоченный, с разорванной обувью в грязи. Усталая, еле двигавшая ногами собака плелась за ним. Мирович жадно закусил хлебом с крынкой молока, бросил корку собаке.
Данила Тарасович так и не вернулся?
Нет.
Пойду сосну.
Видать, сильно обидели малого.
Мирович опять лежал в горенке и, глядя в угол потолка, прислушивался. Не жужжит ли муха? Не шмыгнет ли в соломе мышь? И снова чуть закрывал он глаза. Перед ним было темное взморье, барка с мертвенно опущенными парусами, испуганные лица путников и часовой на белопесчаном мыску. А в ушах раздавался грохот барабанов, музыка, колокольный звон, крики «Ура!» и осуждающий голос Поликсены.
Не делать, философствовать ваш удел. Пастухи, рыбаки, властелинами делались, мир освобождали. В Италию зовут, а я от бедной хворой девочки не отхожу. Кирпичный чай из петли вынут.
Наш герой не заметил, как заснул, и ему приснился странный сон. Народное ликование, стрельба из пушек и во всех концах колокольный набат. Многолюдная радостная толпа, мещане, солдаты, черни, сановники несут на руках отбитого из тюрьмы узника. Принц Иоанн, бледный, с кроткою сияющей улыбкой, сидит на носилках. Голова его в короне, в руках разбитые цепи и лист бумаги. Знамена веют, а он машет цепями и кого-то ищет в толпе. Сотни рук указали на Мировича. Раздались крики.
Вот он! Вот твой освободитель!
В страхе очнулся и вскинулся Мирович. Его била лихорадка.
Так ты, Поликсена, мечтаешь о славе Дашковой. Тебе не удалось. А что, коли мне удастся стать Орловым? Ты меня тогда обидела, обижала не раз, и я клялся, что ты мне выкупишь те слова. Время настало.
То, что подумал и впервые выговорил себе Мирович, было до того нежданно, сказочно, страшно. что он, поднявшись и нащупав в потемках дверь, босиком в одном белье вышел из шалаша.